Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем привет! Да, действительно, в студии 100 вопросов атеиста, у микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня, как и всегда, традиционно Сергей Львович Худиев будет отвечать на ваши самые сложные, самые трудные, самые интересные и самые неоднозначные вопросы. Что ж, Сергей Львович, как нас слышно? Здравствуйте!
Добрый день, нормально слышно, надеюсь, слушателям тоже.
Да, да, мы на связи, все прекрасно слышно. Предлагаю начать с вопросов, которые остались с прошлого эфира. И, в общем-то, вопрос был от Маши. Маша спрашивает, что делать, если боишься Бога?
Ну, как сказал блаженный Августин, если ты хочешь убежать от Бога, беги к Нему. То есть нужно поверить, признать, что Христос умер за наши грехи, и что у Бога больше нет для нас гнева. Как сказано у пророка Исаии, «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, на милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Если человек прибегает ко Христу, если он находится во Христе через покаяние и веру, то у Бога нет для него гнева. Весь гнев исчерпан, когда Христос умер, был исчерпан, когда Христос умер за наши грехи на кресте. И поэтому нам нечего бояться, если мы во Христе.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Также был вопрос от Аллы. Что такое молитва покаяния?
Ну, в протестантских общинах обычно так называют молитва, с которой человек впервые в своей жизни, вероятно, обращается к Богу, выражая свою веру в Иисуса Христа как Спасителя и свое намерение переменить жизнь, свою просьбу о том, чтобы Бог направлял его жизнь. Вот это обычно называют молитвой покаяния, поскольку в этом контексте словом «покаяние» называют такое событие, однократное обращение, переход от неверия к вере, некое такое, такую решительную перемену, о которой человек может сказать, что вот полчаса назад я был такой неопределившийся, а сейчас я уже однозначно принял решение, я однозначно со Христом. Вот, а иногда словом покаяние, например, в православной традиции называют в большей степени процесс христианского возрастания, когда человек опознает в своей жизни грех, отворачивается от него и исправляет свои пути.
100 вопросов атеиста.
У нас есть вопрос от Андрея. Андрей пишет, увидел такой комментарий: «Я не хочу верить в Бога, который убивал египетских первенцев, исход глава 12, устраивал геноцид и одобрял аморальные поступки своих праведников».
Значит, в отношении египетских первенцев там очень важная картина вообще, когда мы читаем повествование об исходе, что там бедствия Египта, они медленно нарастают. То есть сначала речь идет там о том, что вода превращается в кровь. То есть там ситуация какая вообще историческая? Израиль находится в египетском рабстве. Израиль – это этническая группа, которая, говоря современным языком, она вот вызвала опасения у египетских властей, и египетские власти решили ее геноцидить. Вот под тем предлогом, что их много, и они в случае конфликта могут перейти на сторону наших врагов. Не первый случай попытки геноцида евреев в истории. И их пытаются угеноцидить, принуждая их к тяжелым работам, наконец, приказывая впрямую убивать новорожденных мальчиков среди евреев. Ну, в общем, фараон предпринимает попытку геноцида. И Бог посылает Моисея сказать фараону: «Отпусти мой народ». И фараон, он раз за разом не хочет отпустить, он ожесточается, и раз за разом усиливаются бедствия, которые приходят на этот Египет. Причем этих бедствий можно избежать. там падает град, в один момент упоминается Великий Град, который побивает весь скот. И говорится, что те из рабов фараоновых, которые боялись слова Господня, они спрятали свой скот, а они пострадали. И последняя, финальная казнь египетская, она предваряется таким возвещением от Бога, что нужно в знак веры, в знак покаяния принести в жертву агнца и помазать его кровью косяки дверей в доме своем. И тогда не войдет ангел-губитель. И понятно, что любой египтянин может это сделать. То есть, вообще говоря, Израиль – это такое открытое сообщество, это вероисповедное сообщество, к нему можно присоединиться. До последнего момента всех бедствий этих можно избежать. И все эти бедствия, они показывают, кто на самом деле является создателем мира и кто подает жизнь. Вот египтяне, они славят за то, что у них есть, за то, что они крутая сверхдержава. Они славят своих египетских языческих богов. И Бог им постепенно показывает, что он тут владыка, он хозяин, он податель жизни. И вот как податель жизни он может этот дар жизни отозвать. Один из уроков, который последовательно проводится в Ветхом Завете, это то, что Бог является подателем жизни. Это его дар. Вот он свой дар может в любой момент отозвать. В этом резкое отличие от убийцы. Убийца забирает то, что ему не принадлежит. То есть, если мы видим, как человека выгоняют из квартиры, где он живет, то это может быть актом злостного бандитизма, если это его квартира. Но это может быть и чем-то другим. Там, представьте себе, что этот человек, этому человеку позволили жить в чужой квартире, он в этой чужой квартире устроил, не знаю, там пункт сбыта наркотиков, пришел возмущенный владелец квартиры, его выгнал. Вот жизнь принадлежит Богу, земля принадлежит Богу, он тут творец, каждый атом мироздания находится здесь по его воле. И он может отозвать этот дар в любой момент, если мы им неправильно пользуемся, и тут в истории исхода проявляется большое Божие долготерпение. Поэтому что убиение, там речь не идет о том, что Бог убил египетских младенцев, а о том, что он отозвал свой дар жизни назад у человеков и у скотов. И тогда вот устрашенные египтяне, они все же отпускают израильтян. Вот. Что касается, и поэтому любые разговоры о том, что в Библии Бог кого-то убил, они достаточно абсурдны, потому что жизнь – это его дар. Он просто может отозвать свой дар назад. В отличие от меня, от вас, от кого угодно, кто попробует лишить жизни другого человека, это будет тяжкое беззаконие, поскольку нам эта жизнь не принадлежит. Эта жизнь принадлежит Богу, он ее может отозвать в любой момент. Бог обладает суверенитетом в этом отношении над землей. Возможно, тут еще проблема в том, что в нашем земном контексте лишение жизни кого бы то ни было, убийство является однозначным проявлением ненависти к человеку. И убийца ни в коем случае не преследует благо убиваемого. Это было бы абсурдно. В контексте отношений с Богом Бог знает, когда человеку лучше умереть. И Бог знает, что земная жизнь человека – это далеко не все, что у него есть. И что смерть, вообще говоря, неизбежна для любого из нас. И поэтому, когда Бог отзывает человека из этой жизни так или иначе, Бог всегда руководствуется благом творения, и Бог всегда руководствуется благом этого человека. То есть, когда... Почему еще абсолютно не работает сравнение Бога с земным убийцей? Потому что земной убийца, он, конечно же, действует из ненависти. Бог всегда действует из любви по отношению к своему творению. То есть лишение жизни египетских первенцев – это проявление любви Божией по отношению к творению и даже по отношению к этим первенцам, потому что Бог знает вечную участь каждого человека, и Бог трудится ради того, чтобы даровать каждому человеку, насколько это возможно со стороны самого человека, вечное спасение. Поэтому во всем, что Бог делает, в том числе в Ветхом Завете, проявляется его любовь к творению, учитывая вечную перспективу человека, учитывая то, что человек живет на самом деле вечно. Поэтому я думаю, возражения, которые этот человек имеет, они основаны на вот таком непонимании того, что, собственно, происходит в Библии.
Ну вот, кстати, в дополнение к этому вопросу был еще вопрос от слушателя, который подписался как фетиш. Если библейский бог призывал к убийству младенцев, то с чего Библии верить, что гомосексуальность – это зло?
Ну, вы знаете, не очень понятно, что человек имеет в виду, он все-таки не указал главу из тех, где Бог призывал к убийству младенцев. Мне сейчас на память приходит только Псалом «Дочь Вавилона, опустошительница». «Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам, блажен, кто возьмет, разобьет младенцев твоих о камень». Но это не призыв со стороны Бога, кому бы то ни было, это песнь пленных иудеев, страна которых уничтожена иноземными захватчиками, их эти иноземные захватчики угнали в плен, там в плену над ними издеваются, и они находятся примерно в таком же состоянии, что и, скажем, не знаю, украинцы или русские, угнанные нацистами в рабство в Германию. Там примерно такое же у них настроение. Примерно такое же у них настроение, отношение к угнавшим. И это люди, которые видели, как их собственные младенцы были разбиты захватчиками о камень. И они говорят, вот блажен тот, кто тебе воздаст вавилонянам за то, что они сделали нам той же мерой. И это, конечно же, проявление человеческой мстительности. Это такая человеческая эмоция. Это эмоции древних людей, которые еще не слышали Нагорной проповеди. Но это ни в коем случае не прямая заповедь Бога. Что касается, почему я должен верить, что гомосексуальность – это зло. Будет вообще это зло? Тут не нужно как-то выделять именно гомосексуальный будет. Человеческая сексуальность, она создана для брака, она создана для определенных отношений между мужчиной и женщиной. И человеческая сексуальность есть дело священное. Она отражает, об этом в Библии написано, что брак между мужчиной и женщиной, он отражает брак между Христом и Церковью, между творением и Богом. Бог сравнивает себя с супругом еще в Ветхом Завете. И поэтому брак – это святыня в Библии. И в контексте брака сексуальные отношения – это нечто хорошее, что-то такое, что Бог одобряет. Там есть песни Соломоновых, где как раз описываются радости молодых супругов. Вот разрушение брака, направление человеческой сексуальности куда-то там в другую сторону – это разрушение Божьего замысла о человеке. Идет ли речь о гомо- или гетеросексуальном буде? Другое дело, что у нас как-то гетеросексуальные будники не устраивают парадов гордости и не требуют, чтобы все их горячо одобряли. Понимаете, это как если бы, ну не знаю, у меня был бы знакомый, у меня нет таких знакомых, но допустим, у меня был бы знакомый, который бы регулярно вводил удобо преклонных девиц. Но я бы тогда сказал, что это все печально, но ладно, они взрослые люди, у них все по доброй воле. Но вот если бы он стал ходить парадами гордости и стал бы ко мне приставать, чтобы я его горячо одобрял, а если бы я ему сказал, что вот ты знаешь, у нас вообще, по моему убеждению, это грех и неправильно, он бы меня там стал бы третировать как злобного буддофоба и требовать, чтобы меня отовсюду уволили, да, конечно, мне бы это не понравилось. Это бы меня очевидным образом напрягло. Поэтому, да, с точки зрения христианской веры, бунт – это зло, и политическое принуждение к тому, чтобы одобрять зло, одобрять бунт – это еще большее зло.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Жени. Вы верите в одного конкретного бога, но почему вы так уверены, что все остальные тысячи и тысячи богов, которые стояли на месте вашего бога за всю историю человечества, были ошибочными, и именно ваша самая последняя модификация является единственно правильной?
Ну, во-первых, религии человечества, они не являются на 100% ошибочными. То есть там речь-то не идет о разделении либо 100% ошибочно, либо 100% истинно. В религиях человечества есть очень важный поиск, очень важное свидетельство духовной природы человека. Что человек ищет общение с духовным миром, человек ищет вечного спасения, человек так устроен. И вот в религиозном поиске человечества есть нечто доброе, достойное и благородное. Я на все религии смотрю с определенным почтением, потому что они свидетельствуют о духовной природе человека. Это очень хорошо и важно. То есть в этой ситуации, чем мы отличаемся от атеистов, атеист должен сказать, что все абсолютные религии на 100% ложь, заблуждение, какая-то тяжелая галлюцинация, которой почему-то страдает все человечество. Христианин говорит, что все религии – это свидетельство духовной природы человека, что человек так устроен, что он ищет Бога. Однако в результате того, что мы находимся в падшем мире, мы являемся падшими существами, мы находимся в состоянии греха, мы отпали от истинного Бога, мы пытаемся эту полноту чем-то, эту пустоту в нашем сердце чем-то заполнить. И вот отличие христианства от всех религий – то, что Христос сошел с небес. Все религии – это попытка вскарабкаться на небеса по приставной лестнице. А Христос, Он сошел с небес, Он оттуда. И поэтому мы не говорим, что все, там, весь религиозный поиск человечества до Христа или вне Христа – это нечто на 100% ложное. Мы говорим то, что этот поиск находит свое осуществление в Иисусе Христе. Люди искали истину, люди искали добро, красоту, люди искали вечное спасение. И вот вечное спасение пришло в лице Иисуса Христа. И, конечно же, мы можем отдельно рассматривать притязания, те или иные утверждения, которые делают те или иные религии, сравнивать их с христианскими. Но это в рамках ответа на один вопрос я вот не успею просто сделать.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Мы продолжаем. Есть вопрос от Оли. Почему Библия поддерживает рабство?
Библия исходит из того факта, что рабство существует. Это такая вот социальная реальность в мире, где жили пророки, где жили апостолы, и которая существовала долгое время после этого. То есть Библия его не поддерживает, не порицает. Библия просто исходит из того, что таково реальное положение дел, и в этой ситуации надо как-то жить, надо как-то действовать. Ну, например, сейчас мы живем в обществе, где существует огромное экономическое неравенство, где есть огромная разница в доходах, в социальном статусе, в возможностях, в доступе к жизненным благам между, скажем, владельцем сети магазинов и рабочими иммигрантами, которые в этих магазинах там перетаскивают всякие тяжелые предметы. И Библия исходит из того, что да, существует неравенство. А в древнем мире существовало рабство. Это просто такова реальность, в которой вам приходится действовать. И в Ветхом Завете мы видим, как Библия просто предпринимает определенные меры к смягчению положения рабов. Там говорится, ты не должен господствовать над ним с жестокостью. По субботам рабы должны получать отдых. Нельзя неограниченное время держать в рабстве единоверца. Там через 7 лет надо его выпускать. В Новом Завете мы видим, что апостол призывает и рабов, и господ относиться друг к другу по-христиански. Господа должны умерять строгость, помня, что у них есть Господин на небесах. А рабы должны добросовестно исполнять свои обязанности. То есть это ситуация, когда рабство уже существует. Вот человек обратился ко Христу, и он находится внутри общества, где уже существует рабство. Нравится, не нравится, вот оно так есть. И он должен научиться себя вести внутри рабства, внутри этой социальной структуры. И апостол говорит очень важную и неожиданную вещь, что раб, он обладает таким же статусом во Христе, как и господин. То есть это на самом деле подрывало рабство. И неудивительно, что рабство, оно из всех цивилизаций мировых, оно во всех цивилизациях существовало. Единственная цивилизация, которая его отменила, это христианская цивилизация. Но апостол не призывает прямо к социальной революции. Это не работает, это бы не помогло. Это бы просто привело бы там, к тому, что ну, были бы другие господа, у них были бы другие рабы. И поэтому апостол говорит, что если ты уверовал, будучи рабом, ты должен вести себя как христианин. Если ты уверовал, будучи рабовладельцем, ты должен вести себя как христианин. То есть на самом деле рабовладелец может вести себя как христианин, может вести себя по совести со своими рабами, проявляя заботу, отеческое попечение. Рабы могут вести себя по совести по отношению к рабовладельцам, добросовестно исполняя свои обязанности. Злом с христианской точки зрения является грех, греховное поведение людей, когда рабовладелец злоупотребляет властью. Или когда рабы там, ведут себя недобросовестно по отношению к нему. И в конце концов рабство, конечно, в христианской цивилизации христианами было отменено, было искоренено, потому что ситуация, когда один человек обладает неограниченной властью над другим, она опасна, потому что она легко приводит к злоупотреблениям. Люди грешны, люди склонны обращаться друг с другом дурно. Когда у человека нет чисто внешних сдерживающих факторов, то он склонен вести себя безобразно. И поэтому в христианской цивилизации рабство постепенно было отменено, оно постепенно отмерло. Единственная цивилизация в мире, где рабство было отменено, это именно христианская цивилизация.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Павла. Вы верите в то, что человек произошел от обезьяны?
Вы знаете, люди могут иметь в виду немножко разные вещи, что человек произошел от обезьяны. Человек произошел от праха земного. Было ли это прямо непосредственно? Вот Бог слепил глиняную фигурку и вдохнул в нее жизнь. Или этот прах земной прошел еще определенные промежуточные этапы в ходе через другие формы жизни, это уже опционально. То есть я склонен спокойно относиться к тому, что человек как биологический вид, как биологическое тело, он принадлежит к животному миру, люди едят, люди ведут себя во многих отношениях как животные. У нас есть именно животные потребности. Человек в то же время обладает духовной природой. Поэтому предположить, что человек был образован путем длительного процесса, в ходе которого у человека, можно указать, там были какие-то животные дочеловеческие предки, я в этом не вижу никакой богословской проблемы. И надо сказать, что большинство образованных христиан не видит, и один из создателей синтетической теории эволюции, Феодосий Добжанский, православный христианин, ныне здравствующий Фрэнсис Коллинз, он христианин-протестант, он директор Национального института здоровья, он директор института, был директор проекта расшифровки генома человека, то есть он очень крутой ученый. Вот он, у него целая книжка есть. В английском варианте это Language of God, в русском переводе это Доказательство Бога. Фрэнсис Коллинз, она есть в интернете, вы можете посмотреть. Он показывает, что он как ученый спокойно относится к теории эволюции, он ее принимает. И как христианин он верит, что это инструмент, при помощи которого Бог создал этот мир. Поэтому, мне кажется, ломать копья насчет происхождения человека от обезьяны, мне кажется, просто траты времени. Если завтра теория эволюции будет с треском и шумом не спровернута, атеисты же не покаются. Они просто нам скажут, что ну да, но мы не знаем теперь, как образовалось многообразие видов. Мы очень много чего не знаем в этой вселенной. И что теперь, в Бога верить? А точно так же существование. Там, и теория эволюции пока держится. Это никак не опровергает бытие Божие, потому что Бог мог использовать такой инструмент для того, чтобы сотворить то многообразие видов, которое мы сейчас наблюдаем.
100 вопросов атеиста.
Есть вопрос от нашего постоянного слушателя Романа. Роман приводит цитату из статьи Сергея Львовича, в которой, как пишет Роман, Сергей Львович рассуждает о секулярном гуманизме. «Ничто не может быть своим собственным мерилом. Чтобы говорить о том, что ваша кость искривлена, вы должны приложить к ней внешнюю по отношению к ней прямую линию. Как вы можете утверждать, что в вашем мериле есть искривленность, в скобках в человеке, есть антигуманное, если это вообще единственное мерило, которое вы признаете? При этом, пишет дальше Роман, вы утверждаете, что человек ценнее других животных и вообще обладает высшей ценностью, потому что, мол, это опыт человека. У вас двойные стандарты?
Ну, почему же? Значит, если мы становимся на атеистическую точку зрения, то никаких мерил не бывает, в принципе, потому что у нас мерилами... Единственными, кто оценивает, единственными, кто может выносить оценки в этой вселенной, являются люди. А между людьми нет согласия. Люди все оценивают по-разному. И поэтому в мире без Бога не существует никаких объективных ценностей. То, что мы переживаем объективные ценности как некая реальность, указывает нам на то, что Бог все-таки существует.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от слушателя, который так и подписался, слушатель. Против чего протестуют протестанты и есть ли православные протестанты?
Нет, ну, вообще, название протестанта происходит, по-моему, от слова протестацию, то есть там группа германских князей, которая поддержала позицию Мартина Лютера. Она вот выпустила такой текст, который назывался протестацию, то есть заявление. Если уж точно переводить на русский, скорее будет заявители. То есть люди, которые провозгласили определенную вероисповедную позицию в полемике с Римо-католической церковью.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Андрея. Вы и многие другие христиане любите ссылаться на то, что историк Флавий писал о Христе. Но сам Флавий родился лишь в 38-м году нашей эры, тогда как Иисус был распят в 33-м. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Ну, как историк, он же не обязательно рассказывает о событиях, которым он лично был свидетелем. Работа историка состоит в сборе данных, которые он получает от других людей. Ну, примерно так же, как у нас историк, который, допустим, пишет труды по истории Великой Отечественной войны, там, родился в 42-м году. Мы же не будем говорить, что это его дисквалифицирует как историка, что он был маленьким ребенком, когда все эти события разворачивались.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Владимира. В то, что Бог существует, еще поверить можно. Но как поверить в непорочное зачатие, телесное воскресение и иные сверхъестественные чудеса?
Ну, если Бог существует, существует всемогущий личностный творец Вселенной, который имеет об этой Вселенной какое-то попечение, какую-то заботу, то что ему помешает творить чудеса? Вот как раз я помню интервью с тем же Фрэнсисом Коллинзом, когда у него журналист спрашивает: вы такой большой ученый, вы что же в Бога верите? Он говорит: да, я верю в Бога. Вы что же в чудеса верите? Да, я верю в чудеса. И в непорочное зачатие верите? Да, я верю в непорочное зачатие. А как так? Говорит: ну вот, если верить в то, что существует Бог, который создал вообще всю реальность, который установил законы природы, то нет ничего нелогичного, нет ничего несообразного в том, чтобы допустить, что Бог, когда это ему нужно, согласно каким-то своим планам, своим замыслам, вмешивается в естественный порядок вещей и совершает чудеса. Творец мироздания, который создал это мироздание из ничего, он, конечно же, может творить чудеса, которые выглядят, которые находятся вне вот этого установленного им же естественного порядка. Ну, это примерно как, не знаю, государь в абсолютной монархии, он установил законы, но он может действовать поверх этого закона. По закону, не знаю, там, какой-нибудь преступник должен умереть, а государь говорит, а я вот объявляю помилование. И все, он в своей власти. Он может действовать поверх этого закона. И точно так же Бог может абсолютно все делать в своем творении, что он сочтет нужным и уместным. Поэтому, если существует Бог, который сотворил весь этот мир, то что же ему помешает чудеса-то творить?
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну продолжим про эволюцию. Вот неделю назад вы сказали, что вам необходим большой скачок веры, я почти цитирую, чтобы принять концепцию абстрактного мышления как инструмент эволюции. Вот, была у вас такая мысль. Ну, во-первых, вера вообще-то тут совсем ни при чем. Это просто вопрос способности корректировать свою личную картину мира в связи с появлением новых каких-то знаний. Что есть адаптация. Вот адаптация сейчас будет ключевое слово. Во-вторых, значит, ну, эволюция – это ведь не исключительно продвижение генов, как вы рассказываете, ссылаясь на авторитет Ричарда Докинза. Значит, у нас есть новорожденные младенцы, и они, как всем известно, не начинают продвигать свои гены немедленно после своего рождения. У них есть дело, как сказать, поважнее. Они просто занимаются адаптацией к окружающей среде. И, в общем-то, и не прекращают это занятие до самой своей смерти, и даже, извините, в процессе продвижения непосредственно своих пресловутых генов. То есть без адаптации вы никакие свои гены никуда не продвинете. В-третьих, вот если обратиться к какому-нибудь учебнику по биологии, то там написано, что эволюция – это такой естественный процесс, я вот цитирую, естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяции, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом. И поэтому, вот я завершаю, значит, вот если исходить из того, что эволюция – это не только продвижение генов, то, чтобы понять, почему абстрактное мышление является инструментом эволюции, а оно, значит, у нас что? Оно увеличивает интервал прогноза поведения окружающей среды для цели адаптации. То вот представьте, что, скажем, вулканолог предсказывает поведение вулканов и тем самым спасает.
Давайте, наверное, чуть ближе к вопросу. А то что-то мы немножко потерялись и уже теряем некоторую суть. Давайте вопрос. В чем суть?
Ну вот я вижу, что Сергей Львович не потерял суть. И вопрос в том, вам будет не до продвижения генов во время извержения вулканов. Так что нормальность, и то же самое происходит в других областях. То есть абстрактное мышление – это инструмент эволюции.
Хорошо, значит, насчет того, что абстрактное мышление – инструмент эволюции. Видите ли, эволюция – это игра, целью которой является продвижение генов. И для этого, конечно, нужно выжить достаточно долго, чтобы продвинуть свои гены. И кто у нас является победителем в гонке по продвижению своих генов? Ну вот, я как-то смотрел интересную очень документалку про происхождение человека, и там люди предполагают, что какие-то несчитанные миллионы, я не помню точное число, но вот очень много народу во всем мире и больше всего в Азии имеют гены, восходящие к одному и тому же мужскому предку, который жил где-то там в средние века, и предполагают, что это Чингисхан. То есть вот человек, у которого было больше всего возможности продвинуть свои гены. Чем у нас занимался Чингисхан? Он у нас занимался абстрактным мышлением? Нет, очевидно, нет. Это не был великий ученый. Вообще у нас великие ученые великие мыслители, они не отличаются какой-то особенной многодетностью, поскольку обычно это не люди, у которых есть какие-то огромные гаремы, там, деньги, власти, все возможности для продвижения генов. Предполагать, что вот мышление, что эстетическое переживание, что все это имеет целью продвижения генов, но это как-то не подтверждается на чисто практическом уровне. Вот человек, который продвинул свои гены, забыл, как его, Джессоп, ну, в общем, какая-то у него английская фамилия, это член отделившихся от мормонов таких вот, такая фундаменталистская церковь Иисуса Христа последних дней, это группа, отделившаяся от мормонов, у них до сих пор многоженство, основное течение мормонов отказалось уже, у них до сих пор многоженство, у мужика там что-то, какое-то количество жен, там больше сотни детей. Человек замечательно продвинул свои гены, вот лучше, чем все присутствующие, я думаю. Но при этом понятно, что его взгляды не имеют никакого отношения к истине. Нет никакой связи между истиной, между способностью постигать истину и успешным продвижением генов. Ну, да, может быть, какой-то побочный эффект. Там вулканологи сказали, что будет извержение вулкана, все текайте. Но на самом деле для этого нужно потратить огромное количество ресурсов непроизводительно, то есть на познание мира. И вот то, что у человека абстрактное мышление, познание мира, все это является результатом именно усилий по продвижению генов, это крайне спорное утверждение, которое, ну, надо было бы долго доказывать.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Прохора. Почему дети из религиозных семей более жестоки, чем их сверстники-атеисты?
Ну, речь идет об одном известном исследовании, которое там в условиях какого-то психологического эксперимента там отбирали детей из религиозных семей, из нерелигиозных. Им там просили определить наказание для каких-то там проступков, еще что-то. И пришли к выводу, что дети из религиозных семей, они злые, жестокие, интолерантные, вообще гады. Это было с большим восторгом перепущено, но я смотрел, там исследования подвергаются критике резкой, просто с точки зрения техники исследования, уже в комментариях к самой публикации. И что это, что, собственно, меня побуждает отнестись скептически к этому исследованию. Ну вот смотрите, у нас в России очень мало детей выросли в религиозных семьях. Даже те люди, которые сейчас ходят в церковь постоянно, это несколько процентов населения, по самым оптимистичным подсчетам, большинство из них обратились взрослыми уже людьми. У нас абсолютное большинство детей никакого религиозного образования не получало и росло в семьях нормальных советских атеистов. У нас выше уровень нравственности, у нас народ в целом намного добрее, чем, там, скажем, в Польше или в Ирландии, или в Штатах, где количество детей, выросших в религиозных семьях, выше. Я боюсь, что по статистике там, умышленных убийств, разводов, абортов и прочих печальных явлений этого никак не скажешь. Ну или наиболее чистый случай, где нет никакого религиозного образования вообще, это Северная Корея. Вот там вообще должен быть полный парадиз. Ну, как-то нету там парадиза. То есть в реальности, если мы смотрим на реальный мир, а не на какой-то такой жестко контролируемый эксперимент, мы видим, что, ну, по крайней мере, нет у нас оснований утверждать, что там, где нету религиозного воспитания, нет религиозного обучения, люди добрее. Ну, вот, невозможно этого утверждать. Более того, есть масса исследований статистических, которые просто показывают, что религиозные люди, они активнее, например, жертвуют на благотворительность. И это, ну, тоже такой факт. Поэтому я к этому исследованию отношусь достаточно скептически, по перечисленным фактам. То, что его с огромным энтузиазмом стали распространять, это понятно, потому что в Штатах слово «атеист» – это ругательство. Причем часто незаслуженное. На атеистов смотрят косо. Вот это особенность американского менталитета, что атеиста подозревают в том, что он, не знаю, ложки ворует серебряные. И чаще всего это абсолютно несправедливо, потому что американские атеисты – это люди образованные, благополучные, социально благоустроенные, которые ложек не воруют, законопослушные граждане совершенно. Но, тем не менее, такой предрассудок в отношении атеистов есть. И отсюда яростное желание атеистов доказать, мы тоже приличные люди, мы даже поприличнее других прочих. Но к науке это мало имеет отношения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Аси. Что ест Бог? Если ничего, то за счет какой энергии он существует и творит? Если все же ест, то что?
Хороший очень вопрос. Дело в том, что Бог обладает качеством, которое называется вот самобытие. Он самосущий, еще иногда говорят. Он не нуждается в том, чтобы получать энергию извне. Он сам является абсолютным источником всего. Бог является источником любой энергии. Бог является абсолютным единственным источником всего. Вот мы все являемся тварными существами. Мы все получаем наше бытие откуда-то. В конечном итоге от Бога. Но Бог, он не нуждается в какой-то энергии, он не нуждается в пище, он сам является источником всего, он является первопричиной всякого бытия.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Андрея. Вы серьезно считаете, что волхвы шли до Палестины целых 2 года?
Ну, а почему бы нет? Вы знаете, тогда с авиабилетами была некоторая напряженка. И путешествие, которое надо было пешком предпринимать, это было большое очень предприятие, поэтому я не вижу ничего невероятного в том, что они шли 2 года. Не знаю, может, можно там успеть побыстрее, но я не знаю, там, если своими ногами ходить по дороге, естественно, надо как-то останавливаться. Иногда люди были вынуждены использовать летом идти, а на зиму где-то останавливаться, потому что зимой идти было невозможно. То есть все древние путешествия – это что-то очень долгое, очень основательное, поэтому я в 2 годах ничего невероятного не вижу. Это мы сейчас живем в мире, где можно просто купить билет на самолет и через сутки быть в Нью-Йорке. В те времена это, естественно, было невозможно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Миши. Если Бог справедлив, почему у людей неравные права и неравные возможности?
Ну, по двум причинам. Во-первых, равенство и справедливость – это разные вещи. Равенство – это, ну, как где-то очень хорошо пишет Клайв Льюис, это лекарство, это то, что необходимо в нашем мире, потому что люди склонны поступать друг с другом несправедливо. И в нашем мире, конечно, ничего похожего на равенство нет. И, конечно же, не существует равенства экономического между владельцем сети магазинов и иммигрантом, который у него там работает в подсобке в одном из магазинов. Но юридическое равенство – это средство, которое должно смягчать злоупотребление властью. Что у всех людей юридически равные права, это должно защитить слабых от произвола сильных. Люди друг с другом поступают плохо, люди друг с другом поступают несправедливо. Люди склонны друг друга эксплуатировать. И поэтому, чтобы это зло как-то смягчить, нельзя его убрать, но его надо смягчить как-то, вводится юридическое равенство. И оно является необходимым средством для смягчения вот этого зла, для смягчения греха в человеческом сердце. Потому что юридическое неравенство, оно, да, оно немедленно приводит к злоупотреблениям. И тут не вопрос того, что даже что неравенство зло само по себе. Если бы люди были добрыми людьми, неравенство не было бы чем-то ужасным. У нас был бы, не знаю, там, добрый и благочестивый помещик, и у него добрые и благочестивые крестьяне, все друг друга любят, все друг по отношению к другу исполняют свои обязанности. Была бы, конечно, идиллия, но такой идиллии нет, потому что все люди грешны. И вот, чтобы последствия этого греха как-то смягчить, вводится юридическое равенство. Но это костыль, это попытка как-то смягчить последствия грехопадения. В раю нет равенства. В раю нет равноправия, потому что в раю нет греха. Там просто не нужно. Вот как в раю нет полиции, потому что в раю нет преступности. Точно так же в раю нет равенства, потому что в раю нет угнетения и эксплуатации. И, конечно же, в раю все не равны. В раю каждый занимает то место в мироздании, которое именно ему определено Богом. И в творении неравенство возможностей, оно совершенно нормально. Ну, я не пишу стихи, как Пушкин. Я не сочиняю музыку, как Талес. Я с благоговением и ужасом смотрю на бухгалтеров, потому что я любую бумагу приведу в беспорядок, как только мне ее дадут. Вот у других людей есть способности, таланты, которых у меня и близко нет. Но это не значит, что Бог меня чем-то обделил или обидел. Это значит, что Бог усмотрел для меня совершенно особенное место, которое я занимаю в его мироздании, которое не принадлежит никому другому. И то, что у людей разные таланты, разные способности, они призваны к разным служениям, это абсолютно нормально, это так и должно быть. И это входит в Божий замысел.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Алексея. Вы утверждаете, Сергей Львович, что мозг не может делать выводы из предпосылок. Почему в качестве входящего параметра не может быть предпосылка? К примеру, есть желудок, входящий параметр еда, исходящие питательные вещества. Мозг же принимает в качестве параметров слова, визуальную и аудиоинформацию. Зачем этот сложный желудок, в кавычках, переваривает полученные данные и как результат определенное действие? Вполне себе материалистическая модель.
Потому что причиной выводов, которые я делаю, являются предпосылки. Вот я рассматриваю предпосылки, я принимаю решение их рассмотреть для начала, я употребляю для этого свою свободную волю. И я в итоге делаю какие-то выводы из этих предпосылок. И что является причиной моих выводов? Если я занимаюсь мышлением, то предпосылки. Если я занимаюсь перевариванием информации, то нечто другое, потому что в этом случае причиной в материалистической картине мира любые события, в том числе ментальные события, в том числе все наши акты мышления и произволения, являются результатом предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. Причем ни эти предыдущие состояния системы, ни неизменные законы природы не имеют никакого отношения к разуму. Это природный процесс. Вот этот природный процесс, он детерминирован законами природы, предыдущими состояниями системы. Он не определяется таким образом предпосылками. Если материализм верен, то все мои мысли – это результат материальных процессов, которые не имеют никакого отношения ни к каким предпосылкам и не могут иметь. Это значит, что процессы, которые проходят в моей голове, они так же материальны, как процессы, которые происходят в кочане капусты. И я был бы способен делать выводы из предпосылок не более, чем кочан капусты способен делать выводы из предпосылок.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Вовы. Читали ли вы книгу Барта Эрмана о том, как Иисус стал Богом? В ней автор вполне себе логично объясняет, как из Иисуса сделали Бога. Причем эту книгу написал один из самых известных библеистов. Даже он не верит в Бога, а вы, не будучи профессиональным библеистом, верите.
Барт Эрман, он профессиональный библеист, и он сразу о себе заявляет, что он агностик, склонный к атеизму. И это накладывает серьезную печать. Я с уважением, кстати, к нему очень отношусь. Я книжки его читал. И Барт Эрман исходит изначально из установки, что Бога нет. То есть Бога нет – это не вывод, к которому он приходит, читая Новый Завет. Это установка, с которой он подходит к Новому Завету. Вот, время уже у нас подходит. Вот мы подходим к любым данным, к любым свидетельствам неизбежно с какой-то предустановкой. Вот Барт Эрман, он заранее исходит из того, что Христос не воскресал, что Бога нету. И исходя из этой установки, он пытается интерпретировать имеющиеся данные. То есть это не вывод, к которому он приходит, а установка, которую он принимает заранее. И вот если мы просто это признаем, то он становится очень важным, очень интересным автором. Но нужно понимать, это не вывод, к которому он приходит, а установка, из которой он исходит заранее. Но, к сожалению, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».